На минувшей неделе исполнился ровно год с того дня, как был вынесен приговор Михаилу Ходорковскому и проходившему по одному с ним делу Платону Лебедеву, другому руководителю группы «Минотеп», главного прошлого акционера, разгромленного ЮКОСа. Вот что произошло за этот год? Об этом сейчас напомнит нам и нашим радиослушателям Тихон Дзятко.
«Черный ящик. Расшифровка».
Мещанский суд приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 9 годам колонии общего режима. В лагерь, правда, они отправились не сразу. Приговор должен был еще подтвердить Мосгорсуд. Между этими двумя судами возникла история с неудавшимся депутатством экс-главы ЮКОСа. Ходорковский подал заявление на участие в довыборах в Мосгордуму. Однако документ до избиркома не дошел, появившись у членов комиссии только после приговора. Мосгорсуд удивительно быстро рассмотрел дело Ходорковского, сократив ему срок на год. После этого, вопреки всем нормам, фигурантов дела ЮКОСа отправили в самые далекие уголки страны. Ходорковского за 6500 километров от столицы в город Краснокаменск Читинской области, Лебедева в Ямало-Ненецкий округ. Неприятности Ходорковского преследовали и в колонии. Два выговора, позже снятые, штрафной изолятор, конфликт с заключенными. Не оставляла прокуратура и рядовых менеджеров ЮКОСа. Бывший замглавы правового управления компании Светлана Бахмина получила 7 лет колонии. Алексей Курцин приговорен к 14 годам. Владимир Малин 4 года условно. Под арест попали десятки сотрудников ЮКОСа. Другим пришлось уехать за границу. А пока шли процессы по делу ЮКОСа, перераспределение ресурсов продолжалось. Самой громкой сделкой стала продажа «Газпрому» Сибнефти. На этом Роман Абрамович заработал 7 миллиардов долларов, и теперь в России чукотский губернатор почти не появляется, занимаясь больше своим любимым детищем – футбольным клубом «Челси». Впрочем, о полном отстранении Абрамовича от крупного бизнеса говорить, конечно, не стоит. В последнее время появились сообщения о том, что богатейший человек России ведет переговоры о покупке металлургических компаний – «Евраз» и британский «Корус Групп». Другую крупную сделку пытается осуществить «Северсталь» – слияние с одним из крупнейших предприятий Европы, концерном «Арселор». Причем премьер-министр Михаил Фродков объявил, что правительство не только одобряет эту сделку, но и помогает ее осуществлению. Эксперты не исключают, что впоследствии эти компании могут быть перепроданы государству. Многие считают это выражением лояльности по отношению к действующей власти. Существует, правда, и другой способ – покупать на аукционах и передавать государству различные ценные вещи. Например, глава ТНК Виктор Виксельберг, ранее подаривший России яйца Фаберже, на этой неделе выкупил архив философа Ивана Ильина.
Внештатная ситуация.
Мы продолжаем программу «Разбор полетов». В гостях сегодня в программе «Разбор полетов» Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации. И вот сейчас я хочу спросить и у вас, и хочу подвести к этому наших радиослушателей, потому что сейчас у нас будет рикошет, сейчас мы будем задавать вопрос нашим слушателям в рамках этой программы. Понятно, что Генпрокуратура была одной из главных действующих сил в деле ЮКОСа, личным в деле Михаила Ходорковского, а уже бывший генеральный прокурор Владимир Устинов был одним из главных действующих лиц этой истории, хотя, может быть, чаще был в тени, больше звучали фамилии Бирюкова, его заместителя, ряда следователей по особо важным делам, прокурора Шохина, который с блеском выиграл это дело, того самого Шохина, который потом также блестяще проиграл дело об убийстве американского журналиста Пола Хлебникова. Вот вопрос, который наверняка сейчас возникает у многих. У меня в том числе такой наивный вопрос. Ожидаете ли вы лучшего, перемен к лучшему в судьбе Ходорковского в связи с отставкой Устинова? Я хочу задать этот вопрос и вам, и нашим радиослушателям.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, я повторяю вопрос. Ожидаете ли вы перемен к лучшему в судьбе Михаила Ходорковского в связи с отставкой Владимира Устинова? Если вы отвечаете на этот вопрос положительно «да», Звоните по телефону 995-81-21. Если нет никаких перемен к лучшему в судьбе Михаила Борисовича, вы не ожидаете, звоните по телефону 995-81-22. Голосование пошло.
Программу представляет компания «Комстар. Объединенные телесистемы».
Ваш вариант ответа на этот вопрос?
Мой вариант ответа, что никак... А я не повлияю на людей? Я могу говорить, да?
А почему же нет?
Понятно. Да. Значит, первое... Нет, не повлияет никак. С формальной точки зрения... Гуин не принадлежит генпрокуратуре, изменения в прокуратуре никак не повлияют на ситуацию в зоне.
Раз.
С содержательной точки зрения, понятно, что не Устинов сажал Ходорковского, и Устинов просто инструмент был. И говорить, что вот отставка Устинова может как-то изменить положение Ходорковского, это примерно то же самое, что говорить, что вот прокурор Шохин проиграл дело по убийству Хлебникова, его положение, его авторитет, его административный вес внутри генпрокуратуры снизился, вот повлияет ли это как-нибудь на Ходорковского? Да, конечно, никак не повлияет.
Подождите, а вот, скажем, шли упорные разговоры о том, что будет предъявлено новое обвинение. Я помню, даже был какой-то момент год назад, прошлым летом, почти год назад, когда вот-вот уже адвокаты Ходорковского должны были...
Было сообщение, что возбуждено новое уголовное дело.
Нет, не возбуждено.
Нет,
не только возбуждено. Собирались. Только возбуждено. Собирались. Адвокатов приглашали, потом им дали отбой. Сказали, что нет, не будет пока. Вот, может быть, скажем, уже что-то изменится при новом генеральном прокуроре, кто бы он ни был, не будут возбуждать уголовные дела. Может быть, там что-то повернется по-другому в деле Алексея Пичугина, который, конечно же, имеет отношение и к Ходорковскому, и к ЮКСу. Сейчас идет новый процесс, как вы знаете. Потом, бог его знает, ведь, смотрите, я пытаюсь выступать с адвокатом дьявола. Поймите, что я задаю те вопросы, которые формально должен задать. На самом деле, может быть, у меня особая точка зрения.
Все-таки у нас генпрокурор не дьявол, при всех своих достоинствах.
Смотрите, значит, сейчас дело, которое находилось в Московском городском суде, и окончательный приговор вынес Мосгорсуд в связи с жалобой, которую на это решение подали адвокаты в Верховный суд, затребованной из Московского городского суда в Верховный дело Ходорковского. Сейчас оно находится где-то там внутри, на каком-то этапе рассмотрения в Верховном суде, а вдруг направят на новые расследования, а новая генеральная прокуратура при новом генеральном прокуроре как-то по-другому будет вести это расследование.
Знаете, я ни в коем случае не хочу убивать надежду. В любом деле есть вещь формально-бюрократическая и есть содержательно-принципиальная. Вот формально-бюрократической, да, руководитель организации, руководитель госструктуры может на что-то повлиять. То есть, например, вот оборотни в погонах посадили, а зафиксировали, что они сажали людей в тюрьму просто так, сажали невинных. И никого из этих невинных не выпустили. Вот новый прокурор вполне может, если он будет человеком, да, а не бездушной аппаратной машиной, вспомнить про этих людей и начать процедуру их освобождения.
Освобождение кого? Тех оборотней, которых посадили?
Нет. Тех невинных людей, которые...
Про их судьбу оборотней, кстати, тоже уже 3 года ничего не слышно.
Оборотней просто так сажали. Но я думаю, что просто нужна доказательная база, чтобы даже оборотня посадить в тюрьму, да? А с этим у нас, как известно, сложности. Вот. Но есть вещи...
Простите, я еще раз напомню.
Да, возвращаюсь.
Я напомню только еще нашим слушателям о том, что идет голосование. Да. Еще пару минут оно будет продолжаться. Вопрос поставлен следующим образом. Ожидаете ли вы перемен к лучшему в судьбе Михаила Ходорковского в связи с отставкой Владимира Устинова с поста генерального прокурора? Если считаете, что можно надеяться на такие перемены, звоните 995-81-21. Если нет... Никаких надежд вы на перемены к лучшему в судьбе Михаила Борисовича в связи с уходом Устинова не питаете? Звоните 995-81-22.
Вот, то есть вещи технические. Вот в технических вещах может быть улучшение. Я не знаю, дело Пичугина, считается оно техническим или принципиальным. Если к нему относятся спустя рукава, там может быть улучшение. Но дело Ходорковского – это принципиальный вопрос. Ну, вы знаете, мне лет мало, а живу я долго. И у меня, вот по моим воспоминаниям, то, как государство относит, воспринимает Ходорковского, оно так воспринимало только одного человека – Сахарова. Я не сравниваю людей, я сравниваю бюрократическую реакцию на этих людей. Даже Солженицына не так.
Даже Солженицын?
Это была реальная угроза, которая внутри. Солженицын был снаружи. Бог с ним, выкинули и забыли. А книжка была внутри, да, это очень неприятно, очень страшно, очень опасно, надо ловить. А это... Но человек снаружи...
Нет, подожди, когда он был здесь, до высылки за границу?
До высылки я не застал. Я не помню этого времени. Я помню после. Вот. И Ходорковский — это абсолютно принципиальный вопрос. Для них. И...
Почему?
Потому что они боятся.
Чего?
Они боятся человека, который не захотел играть по их правилам и который, по-видимому, не сломался. Они боятся.
И у которого еще есть некие финансовые ресурсы.
Это другое. Финансовые ресурсы, само собой, но у них есть большие финансовые ресурсы. И деньги против денег у них будет количественный перевес. Но
нет, просто есть такая точка зрения, что если у человека нет никаких финансовых ресурсов, нет никаких...
Да, его можно затоптать, его можно ликвидировать. Да. Но они увидели на Украине, что деньги не решают все. Что деньги — это необходимо, но... Они побеждают только если сверх денег есть воля и есть мужество. И они понимают, что единственное, что они не раздавили и не растоптали, единственный человек, свободный в российской элите, это заключенный, уж не знаю, какой там у него номер. И они поэтому, как мне кажется, этого боятся страшно. Этот страх передается. Расскажу вам анекдот на эту тему. Вчера, позавчера, когда была годовщина приговора, нас попросили на одну очень, очень хорошую радиостанцию, нас с господином Белковским. И мы с господином Белковским застряли в пробке и комментировали все это дело по мобильному телефону. Слышимость была замечательная, а я был абсолютно убежден, что он находится в студии. Но мы, поскольку мы были в пробке, мы забыли, что эта компания, ну, скажем так, контролируема. Находится, испытывает на себе все соответствующие ограничения. И на полусловие нас просто прервали, объяснив, что по техническим причинам, потому что очень плохая слышимость. Ну, у меня сложилось твердое ощущение, хотя я не болею конспирологией, что просто мы, поскольку мы едем в пробке, мы забыли об этих ограничениях. И мне очень неловко, потому что, может быть, мы правда подставили каких-то людей на этой радиостудии. Но вот этого такой ситуации, когда обрывают передачу из-за неправильно произнесенных слов, нет ни по каким другим
поводам. Я просто теряюсь в догадках, что же это за радиостанция?
Хорошая радиостанция. Хорошая. Я очень ее люблю, и там работают хорошие люди.
Ну, значит, видимо, хорошим людям прямо в эфир позвонило начальство и попросило прекратить этот эфирный бардак. Между тем,
это мое предположение.
Между тем, мы получили окончательные результаты голосования, и я сейчас вам его объявлю.
Программу представляет компания «Комстар. Объединенные телесистемы».
Нам позвонило 2170 радиослушателей.
Это много.
Особенно для летнего времени.
Вечер пятницы, когда люди уезжают.
Вечер в пятницу, но, я еще раз подчеркиваю, летом, в принципе, люди меньше смотрят телевизор и меньше слушают радио. Это, так сказать, сезонные колебания. Так вот, для летнего времени это, я бы сказал, даже очень много. А результат, наверное... Я не знаю, уж повлияли вы или нет, но судя по тем репликам на пейджер, которые приходили, наверное, не повлияли. 88% говорят, нет, не изменится ничего к лучшему в судьбе Михаила Ходорковского в связи с отставкой Устинова с поста генпрокурора. Кстати, вот некоторые реплики, которые пришли в этой связи. Если произойдет то, как вы сказали, во что я мало верю, то есть имеется в виду, если улучшится судьба Ходорковского после отставки Устинова, то это равносильно тому, что Устинова надо судить за превышение должностных полномочий, и халатность тоже пишет Георгий из Москвы.
Это очень правильно с аппарата. Я прошу извинить, что прерываю.
Да-да-да.
С аппаратной точки зрения это очень правильно, потому что на этом стоит вся нынешняя система последние буквально 4-5 лет. Нельзя признавать ошибку, нельзя исправлять ошибку, потому что исправление ошибки есть ее признание.
Хватит о Ходорковском, постыдитесь, пишет какая-то Регина из Москвы. А почему хватит?
Нет, на самом деле, мы должны...
Мне абсолютно не стыдно. Нет. О том, что мы говорим. Нет. Об этом
это,
деле.
Это правда, потому что мы не должны забывать, что у нас в стране безвинно и иногда даже бессудно сидят сотни тысяч людей.
Да, и кто сказал, что мы об этом забываем?
И что те люди, которые, скажем, были посажены этими оборотнями в погонах, даже их, когда уже ясно, что их посадили просто так, что они не виноваты, никто не шевельнулся. Но Ходорковский в этом отношении просто символ. Это символ всех, кто сидит без вины.
Знаете, я бы еще сказал кое-что. Ведь вот посмотрите, Ходорковский попал на зону. Там его прессуют, как говорится, по полной программе. Но у Ходорков, может быть, даже не по полной программе, вы качаете головой, может быть,
ну,
могут быть покруче.
Я не специалист.
Но заметьте, что у Ходорковского есть хорошие адвокаты, которые
его защищают.
Его защищают,
и которые не бросают его назад.
В результате того, что они его защищают, суды принимают решения, которые имеют отношение к судьбе и к положению других заключенных. Вот, скажем, Верховный суд постановил, что адвокаты не должны быть ограничены в общении со своими подзащитными. Это значит, что и другие заключенные, ссылаясь на решение Верховного суда, могут требовать, чтобы адвокаты к ним приходили там, в рабочее время, чтобы их для встреч с адвокатами освобождали от работ в колонии или в тюрьме, чтобы их не ограничивали во времени.
И тем не менее, Регина права в том, что, говоря о Ходорковском, мы не должны забывать о других, что Ходорковский – это просто олицетворение всех них. Всех это огромной массы людей, которая там сидит и которая, это страшно говорить, но тем не менее, будет туда посажена завтра, потому что эту машину в сегодняшней России не остановишь.
Угу. Вот еще одно замечание. Ходорковского не выпустят до тех пор, пишет Александра, пока не уйдет с поста президента товарищ Путин. Ну, вообще, наверное, права, Александра.
Ну, права, но это тот случай, когда нужно работать, чтобы наиболее вероятный прогноз стал наименее вероятным. Вот если абстрагироваться...
Но та же Александра, по-моему, если это та же, пишет, что он сидит за дело. И это гарантия демократии и справедливости в нашей стране для всех людей.
Ну да, все олигархи на свободе в полном шоколаде. Единственный человек, который попытался перестать быть олигархом, единственный человек, который публично возмутился коррупцией, не считая генпрокурора Устинова, который тоже публично возмутился коррупцией, хотя и запоздало. Вот, он сидит там.
А вот
я хочу зафиксировать все-таки. Наверное, в тысячный раз, но это полезно напоминать, что Ходорковский сидит не за то, что он плохой. Потому что другие люди, которые более плохие, чем он, которые перещеголяли его в этом деле намного, они не просто на свободе, они в полном шоколаде. Ходорковский сидит за то, что он попытался стать хорошим.
Угу.
Вот в чем принципиальная вещь. Именно в этом его вина. Именно в этом его смертельная вина перед нынешним режимом. Да. Но это делает его... скажем так, реабилитируют его. Вот у меня есть один хороший знакомый, он один из лидеров «Единой России», такого регионального уровня. Не в Центральной России. И он, ну, как положено, там, 15-минутка ненависти по Ходорковскому, потом я говорю, слушай, а ты знаешь, вот ФСБ приходило в школу, где учился его ребенок, там, запугивали, он говорит, да, ну, так и надо, типа, отроди и все с тобой. Подожди, а ты знаешь, что это означает? Это означает, что вот там человек в тюрьме, компанию его разбивают, а у него семья-то в России. Человек так сильно задумался, говорит, ну, слушай, если у него семья в России, наверное, у одного из немногих олигархов, если его дочка ходит в обычную школу, в которую могут прийти с улицы сотрудники ФСБ, рядовые, ну, значит, он, ну, как он как-то выразился, типа, потому что не все еще потеряно, что нормальный человек. Вот, это очень важно. Он не за то сидит, что он олигарх, а за то, что он нормальный человек.
Вот один вопрос, который я хочу задать. Он пришел не на пейджер, он пришел на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Опосредованно касается той темы, которую мы с вами обсуждаем по Ходорковскому, хотя последнее ваше высказывание касается напрямую. Марнас или Марнас, не знаю, как правильно поставить ударение, консультант из Московской области, пишет. Все мировые газеты заполнены информацией о министре Реймане. Имеется в виду министре связи и коммуникации, как он называется, коррупцию которого признал швейцарский суд. Между тем, российская пресса об этом молчит. Очевидно, действует какой-то запрет. Тем более, что еще месяц назад Рейман объявил, что получил предложение о переходе на пост первого вице-премьера. Я, честно говоря, об этом не слышал. Известно, что ведомство Устинова проводило расследование деятельности Реймана. Не в этом ли кроется причина отставки генпрокурора?
Нет, я не думаю. Во-первых, там был не швейцарский суд, а, в общем, переводя на наш язык, швейцарский арбитраж, не государственный.
Коммерческий арбитраж.
Да, то есть он принимает, это его решение принимается в качестве обычая, но не имеет абсолютно юридической силы. Раз. Во-вторых, наши действительно об этом не пишут, и понятно почему.
Почему?
Потому что кем назначен товарищ Рейнман? Товарищем Путиным. Значит, любая критика назначенца товарища Путина автоматически воспринимается как критика товарища Путина со всеми вытекающими административными и организационными последствиями. Если это не какие-нибудь экзотические персонажи типа Грефа, Зурабова и Кубрина. Вот. Ну и последнее. Вряд ли уволили генпрокурора из-за министра связи, потому что аппаратный вес генпрокурора на порядок выше аппаратного веса министра связи. Если бы генпрокурор что-то не то стал бы делать, но ему президент просто сказал, знаешь, вот подожди пока с этим, вот на этом направлении не надо. Это и при Брежневе так говорилось, но сейчас-то тем более. Я в этом сомневаюсь. История с Рейнманом, там, насколько я понимаю, был конфликт с одной из российских крупных коммерческих структур. И, что называется, в общем, оба хороши.